останки мужчины 35-45 лет.
Дмитрий Донской на СВО. Владимиру Путину представили мощи великого князя Московского. РПЦ хочет отвезти их на фронт.
А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
Ни в коем разе.
Россияне готовятся к худшему, но мечтают о мире и достатке. Что говорят социологические исследования?
Я бы назвал тенденции последнего времени одним коротким словом – паника.
Симптомы скрытой мобилизации. Правозащитники говорят о принуждении к контракту в 6 регионах России.
А вы бы поехали на шашлыки с Владимиром Путиным? А вот более 2/3 россиян от этого воздержались бы. Это данные опроса проекта Russian Field. А вы смотрите программу «Лицом к событию» на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Здравствуйте. Дело вот в чем. Рейтинги одобрения Путина в той или иной формулировке вопроса корреспондентам колеблются в районе 70%. Это данные официальных государственных ВЦИОМ, ФОМ и прочих исследовательских компаний. Но стоит переформулировать вопрос, к примеру, а кого из политиков вы бы позвали с собой на шашлыки? И симпатия явно сокращается. Или, скажем, спросить, а растет ли уровень тревожности не у вас лично, а у ваших близких. Впрочем, 2/3 россиян, по данным ВЦИОМ, и без того считают, что самые тяжелые времена для страны еще впереди. К данным социологов мы еще вернемся, а поводов для тревог хватает. Из наисвежайших сообщений правозащитников о задержаниях и принуждениях к контракту с Минобороны. Теперь не только в Пензенской области, сообщает проект «Идите лесом». Особо тревожные, возможно, уже сейчас стоят или подъезжают к погранпереходу в Грузию. По крайней мере, российская погранслужба сообщила о всплеске активности в Верхнем Ларсе, который в новейшей истории России ассоциируется в основном с так называемой частичной мобилизацией. Подробнее в нашем сюжете.
В России новые случаи принуждения мужчин контрактом с Минобороны. Проект «Идите лесом» сообщил, что за 9 дней к ним обратились 14 человек из 6 регионов. В Новороссийске сестра задержанного рассказала, что ее брата доставили в отдел полиции, избили и подбросили наркотики. Вместо уголовного дела ему предложили контракт. Он его подписал, сообщают правозащитники. В Омске мужчину забрали прямо с работы, удерживали и подписали контракт за него, говорят его родственники. Затем его вывезли из города в неизвестном направлении. География принуждения расширилась от малых городов до миллионников и превратилась в общепринятую практику, рассказывает представитель движения «Идите лесом» Иван Чувеляев. Противоречивая информация на фоне слухов о мобилизации приводит к панике.
В телевизоре им Соловьев орет, что никогда не будет никакой мобилизации, а когда они выходят помойку выносить, у них на лестнице висит плакат «Подпиши контракт сейчас, не дожидайся мобилизации». И из-за этого у них в голове, естественно, обезьянки бьют в тарелочки. И они пытаются понять, а что делать в связи с этим? Мне-то как действовать? В состоянии, когда мне со всех сторон говорят какие-то взаимоисключающие вещи. И с другой стороны, происходит облава. Они происходят с начала июня. Людей хватают. Полиция заставляет людей подписывать контракты.
Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
Не надо платить.
Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били. Добровольно или нет?
Просто молитесь Богу, не надо платить.
Все.
Два месяца назад самые громкие случаи облав происходили в Пензенской области. Мужчин задерживали на улицах, в общественном транспорте и возле домов, используя в том числе машины местных администраций и службы судебных приставов, после чего отвозили на сборные пункты. Жители поселка Башмакова в Пензенской области объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин у вербовщиков.
Мы все стоим, пробка громадная. До грузинской границы нам осталось 400 метров.
Тем временем, вечером 18 августа, Федеральная таможенная служба выпустила заявление о рекордном пассажиропотоке на границе с Грузией. 20 тысяч человек за день пересекли погранпереход на Верхнем Ларсе. Текущие показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет, говорится в сообщении. Из него не ясно, сколько именно человек прошли границу с Грузией, а сколько вернулись в Россию. По данным МВД Грузии, из России в тот день приехали около 8 тысяч человек. Утром утром 20 августа аномальных очередей на границе не фиксируют. Причин возникновения очередей может быть несколько. 13 августа погранпереход вообще закрывали из-за непогоды, поэтому могла скопиться очередь. Кто-то едет в отпуск, кто-то стремится переждать в другой стране слухи о новой мобилизации, а кто-то запасается топливом. Пользователи чата Верхний Ларс активно делятся информацией о ситуации с бензином на ближайших границах заправках. Некоторые берут с собой канистры.
Сколько можно вывозить бензина из Грузии? 2 двадцатки вывезу.
Мы выезжали 17 числа. На М4 заправки Роснефти пустые все. Лукойла 50 на 50. Газпром нефти или Газпрома большинство есть. Но везде, где есть по норм ценам, очереди.
При этом последствия второй волны топливного кризиса ощущаются и в Москве. Количество работающих АЗС в столице сокращается. Москвичи стоят в очередях, доходят до драк.
Очередь на заправке, леди уже дерутся, блин.
Россияне стали более чем в 1,5 раза чаще интересоваться иммиграцией с приближением осени. Это данные проекта «Релокац». Его главный редактор Александра Назарова рассказала телеграм-каналу «Осторожно новости», что всплеск начался в июле. Раньше приходило около 70 обращений в день, сейчас примерно 120. Некоторые наводят справки для мужа, сына или партнера. Чаще всего в проект обращаются россияне до 40 лет.
На том самом погранпереходе близ Верхнего Ларса побывали журналисты грузинской службы «Радио Свобода», и наш корреспондент сообщил, что больших очередей на грузинском КПП сегодня не было. Водители ему рассказали, что относительно быстро пересекали границу, ну а грузинские полицейские также заявили, что пассажиропоток в целом сравним с аналогичным периодом прошлых лет, и нет как такового значительного роста. А с нами в прямом эфире социолог Игорь Яковенко. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот наш с вами сегодняшний разговор, я бы хотел начать все-таки с топливного кризиса и его последствий. Очевидны некоторые реакции со стороны жителей России, которые стоят в очередях, иногда даже уезжают за границу, по всей видимости, но мы можем такое предположить. Вот о битве телевизора и холодильника мы уже слышали. А каковы, на ваш взгляд, шансы телевизора в битве с бензоколонкой?
Я думаю, что нулевые. То есть мы уже сейчас видим нарастание настроений тревожности, настроений уныние, и в принципе сейчас путинское большинство, которое фиксируется в провластных телеграм-каналах, в основном говорит о том, что войну надо заканчивать, что война бессмысленна, что война проигрывается. Ну, наиболее яркое выступление экономиста Андрея Клепыча, который просто откровенно сказал, что война это проигрывается Россией, это очень характерно, причем это абсолютно, так сказать, включенный в истеблишмент человек. Поэтому в целом настроения такие. Украина просто методично выносит российскую экономику. Просто методично, так сказать, по пунктам. Значит, логистику Вальберис, это очень серьезный удар. Это миллиарды долларов потери из налогового вычета и так далее. Это нефтепереработка. То есть, на самом деле, Украина действует очень методично. Она работает вот таким квадратно-гнездовым способом, вынося российскую экономику. Это, конечно, сказывается, безусловно, сказывается. Особенно это опасно с учетом того, что Владимир Путин находится в параллельной реальности. Его недавнее выступление о том, что, где он говорил о том, что ничего страшного, ну да, наносит удары, но это никакая не проблема для России. Но это обычная история, когда он находится совершенно в каком-то, знаете, как в фильме «Кинзаза» говорили о том, что правительство на другой планете живет. Вот он живет на другой виртуальной планете. Так что, безусловно, это сказывается, сказывается сильно. Россияне это чувствуют. И нехватка, вторая волна нехватки бензина, не последняя, безусловно, которая будет на самом деле нарастать. То есть, ну, все это с учетом вот этих вот панических настроений в связи с грядущей мобилизацией создает ощущение тревоги, беспокойства, которое фиксируется даже провластными социологами. Так что, безусловно, эти удары достигают своей цели. А вот с учетом того, что, видимо, все-таки осенью в Украине появится баллистика, то перспективы здесь достаточно нерадужные.
Ну и тем любопытнее, что на фоне этих настроений не в первый раз в этом году вообще-то уже появляются сообщения о повышенном интересе россиян к отъезду. Ну вот очереди в Верхнем Ларсе у нас пока не подтвердились, но тем не менее, как минимум, есть онлайн всплеск любопытства по этому поводу. Видите ли вы сейчас симптомы явного намерения уехать из опасений, в том числе событий, которые, возможно, могут произойти после выборов?
Вы знаете, я здесь очень плохой собеседник, и вот почему. Потому что у меня все-таки такая профессиональная деформация, как у социолога, еще недавно практикующего. Мне нужны цифры. Я этих цифр пока не вижу. Я думаю, что как только вот эти вот тревожные ожидания по поводу грядущей мобилизации, они, в общем, начнут сбываться, видимо, это все-таки, ну, по крайней мере, здесь уже можно предполагать, что это все события конкретно, не слухи, а события, они будут происходить после вот этого электорального мероприятия, которое намечено с 18 по 20 сентября. Видимо, после этого начнутся уже какие-то действия. Пока это еще, ну, что называется, приближение действий. Как только начнутся какие-то действия, я думаю, что на Верхнем Ларсе будет очень-очень горячо. И не только. И на границе с Казахстаном, и на границе с другими странами, где, куда свободно могут выезжать люди с российским паспортом. Я думаю, что ситуация будет намного более горячая, чем в осенью 2022 года, когда примерно миллион россиян уехали за границу, прячась от мобилизации. Ну и по примерным прикидкам порядка 5-6 миллионов прятались внутри России. Я думаю, что это будет примерно так. Но это начнется в тот момент, когда российские власти начнут какие-то, ну, если начнут, какие-то серьезные действия по принудительному. Ну, потому что, на самом деле, проблема с мобилизацией такова, что она идет, она не кончалась. Указ Путина о мобилизации, он не отменен. Поэтому ползучая мобилизация идет. Весь вопрос заключается в том, насколько решительно, ну, я очень сомневаюсь, что Путин выйдет в телевизор и начнет говорить что-нибудь там типа «братья и сестры, отечество в опасности, поэтому вот мы так делаем». Нет, этого, скорее всего, не будет, это будет ползучая мобилизация, собственно говоря, принуждение к подписанию контракта. Вопрос в том, насколько это будет за те же деньги, что сейчас, там, за условные там 4 миллиона. Ну, тогда да, ну и в то же время это насильственное действие, которое, скорее всего, вызовет гораздо больший эффект, чем осенью 2022 года, потому что тогда еще все-таки не знали, что это такое. Ну, пока еще не... А сейчас уже абсолютное большинство людей понимает, что это билет в один конец. Поэтому я думаю, что реакция со стороны граждан будет более острая и более энергичная.
Ну, некоторые, правда, мнения звучали о том, что не будет так называемой официальной мобилизации, и тем более, что вы правильно подметили, что указ Владимира Путина все еще действует, на него даже ссылался Верховный суд в своих некоторых решениях, мол, мобилизацию никто не отменял, ее просто, причем де-факто, приостановили, де-юре совершенно нет. Ну, вот, звучали, правда, некоторые комментарии от тех, кто пытается понять, как это будет выглядеть, если будет вообще в принципе, что как раз-таки будет такой скрытый, в скрытой форме, и в том числе, проблема-то в том, что прямо сейчас мы это уже наблюдаем, вот эти вот довольно-таки тревожные сообщения правозащитников о том, что расширяется география этой практики по принуждению контрактам тем или иным способом руками и правоохранительных органов, и каких-то, по всей видимости, активистов тоже в том числе. Но ведь при этом, как правило, предвыборный период в жизни россиян, он один из самых удачных. Вот, дабы не раздражать электорат, как-то немножечко сокращаются обычно негативные активности властей, и теперь мы видим такие сообщения. Вот с чем вы это связываете? Почему? Что это, фальшстарт?
Ну, я не думаю, что здесь есть какая-то загадка. Действительно, вот в этот период накануне электорального мероприятия, я думаю, что я все-таки не стал бы называть это выборами из уважения к демократическим процедурам. Но понятно, что есть желание, чтобы это прошло ритуально, тихо, благочинно, по-старому. И, собственно говоря, для этого есть все основания. Потому что, ну, на самом деле, сейчас в списке не осталось ничего лишнего. С изъятием яблока фактически придут только бюджетники, пенсионеры, ну и те, кто являются сторонниками, горячими сторонниками нынешней власти. Поэтому все будет чинно-благородно, но, тем не менее, стараются не раздражать лишний раз население. Поэтому я думаю, что каких-то вот мероприятий по массовому отлову граждан и отправке их на фронт не будет. Поэтому, ну, скорее всего, так. Ну, это обычная практика, здесь нет ничего удивительного. А потом начнется, потом будет такое сплошное сафари. Охота за людьми. Потому что, на самом деле, проблема-то очень простая. Сегодня на фронте погибает каждый день порядка 1500 российских военнослужащих. И здесь надо чего-то дополнять. И сегодняшние темпы мобилизации, вернее, не мобилизации, виноват, контракта, они явно отстают. То есть образуется дыра, которую надо чем-то восполнять. Тем более, что Путин все-таки очень хочет каким-то образом, ну, в какой-то обозримый период решить проблему Донбасса. Вот. Это не получится. Очевидно, что никаких шансов захватить Донбасс полностью в течение обозримого времени у Путина нет. Но, тем не менее, как мы только что с вами договорились, он находится в параллельной реальности. Ему сообщают о постоянном наступлении российских войск. И он заставил себя верить в это, и поэтому он будет бросать все новое и новое там пушечное мясо, которое надо где-то брать. Ну, а где брать? Естественно, вот я не думаю, что будет сделан какой-то резкий поворот, и, скажем, Москва и Питер будут объектами массовой охоты за пушечным мясом. Ну, скорее всего, опять-таки, жертвой станут депрессивные регионы, откуда, в общем, сельская местность, небольшие города. Ну, по крайней мере, моя гипотеза, что Москва и Питер не будут такими объектами массовой охоты на пушечное мясо. Ну, посмотрим. Вполне возможно, что... И, хотя тут многое будет зависеть именно от того, как будет выглядеть осень. Скорее всего, осенью будут обещаны массивные... Ну, если Украина сможет к этому времени наладить производство своей баллистики, то по Москве будут массированные удары. Это существенно изменит настроение не только в столице, но и в целом в России.
Ну и к слову о ритуальности и параллельной реальности Владимира Путина. Не могу сегодня не обсудить с вами вот этот эпизод с мощами для Путина персонально. В саркофаге Дмитрия Донского обнаружены мощи Дмитрия Донского. По сути, вот так вот эта новость. Как бы вот так вот ее можно было бы пересказать. И Путин уже, во-первых, их посетил, вообще сходил в целом в собор, заодно поставил там свечку и одобрил идею отправки мощей в зону так называемой спецоперации.
Останки мужчины 35-45 лет, мощного телосложения, рост 175-177, как рассчитали антропологи.
Вообще вспоминаются так называемые крестные облеты с иконой на вертолете для уничтожения коронавируса во времена пандемии. Там несколько регионов этому отдали как бы время, уделили внимание. Игорь, как вы думаете, сама по себе вот эта вот потребность в высочайшем знамени с истинным чудом, да еще и в Архангельском соборе Кремля, не абы где, что это в целом говорит и о нынешнем положении российских властей, и, ну и о в некотором смысле уровне тревоги? Ни с того ни с сего появляется символ воинской славы, точнее его мощи, и... Некоторые комментаторы провластные уже говорят, это же знамение победы грядущей.
Ну, вы знаете, единственное, что я могу сказать, я как человек гуманистических взглядов и зоозащитник, я очень рад за верблюдов, потому что в прошлый раз, когда там с Шойгу они корешились, то были жертвоприношения, приносили в жертву верблюдов ради каких-то там политических и экономических побед. Сейчас, вот видите, обошлось мощами. Все это свидетельство того, что повышается роль вот той самой тоталитарной сатанинской секты, которая имеет название РПЦ. Это, в принципе, действительно повышение ее роли. Так обычно бывает, когда тоталитарный режим сталкивается с трудностями на фронте. Если, ну, вы наверняка знаете и помните хорошо ситуацию, которая была во время Второй мировой войны, когда Сталин обратился и реанимировал патриаршество в России. То есть фактически вот эта тоталитарная сатанинская секта под названием РПЦ, она была рождена Иосифом Виссарионовичем Сталином и Комитетом государственной безопасности все мы помним, как это все было, и вот это родимое пятно до сих пор остается. Так что я думаю, что роль РПЦ возрастает в сложной ситуации, потому что, ну, надеяться не на что. Рациональные какие-то, рациональный анализ не дает хороших результатов, поэтому остается надеяться на чудо. Ну, а РПЦ всегда готова это чудо предъявить. Правда, ответственность за, так сказать, эти чудеса будут нести совсем другие люди.
На всякий случай проговорю, что вот об этом ритуале на сжигание верблюдов говорила экс-депутатка Государственной Думы Мария Максакова. Я к тому, что подтвердить или опровергнуть это не можем, но сама по себе, конечно, новость была любопытная. Ну и в этом смысле тогда, наверное, даже хорошо, что Путин с Шойгу больше не ладит. Заговорили мы уже о тревоге, и давайте узнаем, что тревожит россиян, какой себе представляется российская мечта, по аналогии с американской мечтой, образца лета 2026, и почему рейтинг Путина сильно преувеличен. Вот все это расскажем в нашем сюжете.
А вот в будущее вы смотрите скорее с оптимизмом?
Ни в коем разе. Ни в коем разе. Хотя, как человек себя настроит, так и будет, ну, как-то оптимизма не очень.
На фоне полномасштабной войны России против Украины больше половины россиян находится в пессимистическом настроении. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 66% граждан страны, опрошенных в июле, считают, что самые, цитата, трудные времена для страны еще впереди. Причины – экономический кризис из-за атак ВСУ и угроза возможной мобилизации уже осенью этого года. Если в США американской мечтой называют успех и богатство в жизни вне зависимости от происхождения, то в России 21% населения мечтает о мирном небе и безопасности. Это уже данные проекта Russian Field. Например, топливный кризис россияне комментируют так.
Ну а как вы считаете, что тут поменяется? Тут нет таких вариантов, чтобы сейчас завтра я пересяду там на электромобиль и спокойно буду ездить. Нет, конечно, будем. Это вы же знаете, это же советский русский человек, он привыкает ко всему. Поэтому терпим, ждем.
Кто-то на этом наживается.
Делят первую строчку российской мечты с тем же 21% материальный достаток и доступные цены. Далее идут личное счастье, дети, путешествия. Ниже – смена власти, права и свободы. Несмотря на ухудшение уровня жизни в стране, числа, которые приводят в ЦИОМ, нельзя считать близкими к реальности, так как социальные опросы проходят под контролем российских властей. По данным Левада-центра, пессимизм россиян якобы не связан с войной, так как 66% россиян до сих пор поддерживают действия российской армии. А рейтинги Путина по версии ВЦИОМ колеблются в районе 69-70%. Социолог Александр Шульга в своей колонке для Moscow Times пишет.
Цифры скорее свидетельствуют не о доле доверяющих Путину граждан 18 лет и старше, а о доле тех, кто считает такой ответ более безопасным и социально приемлемым. Эта доля и представляется в качестве рейтинга доверия Путину и используется для обоснования правильности его политики.
Из-за угрозы репрессий, считает политический аналитик Андрей Колесников, россияне скрывают настоящее отношение к проблемам в обществе и политике властей.
Так проще жить. Иногда людям приходится заставлять себя разделять позицию государства. Я думаю, что таких людей очень много сейчас. Просто вынуждают себя не следить за новостями альтернативными, хотя они доступны. Потому что они все равно пользуются Телеграмом, значит, ты, зараза, можешь зайти на какой-нибудь заблокированный ресурс и прочитать правду.
Социолог Александр Шульга считает, что рейтинг российского президента в реальности низок. Официальные опросы, которые публикуют власти, создают лишь видимость поддержки населения.
Рейтинги доверия Путина, полученные благодаря закрытым вопросам, хоть и не вызывают удовольствия, но все же регулярно публикуются, поскольку позволяют демонстрировать минимально приемлемый уровень того, что выдают за доверие. Эти показатели также позволяют отвлечь внимание граждан от реального уровня доверия к Путину.
Стоит лишь переформулировать вопрос. Так, по данным Russian Field, поехать на шашлыки с Владимиром Путиным хотели бы лишь 27% россиян.
Тему продолжим с социологом Игорем Яковенко. Игорь, вот вы сегодня уже упоминали господина Клепача, экономиста ВБРФ, точнее, бывшего ведущего экономиста ВБРФ. Мне хотелось бы еще один момент из его вот, скандально-трагического, скажем так, наверное, выступления отметить. И, отвечая на один из вопросов своих коллег, вот на том самом заполученном Никитском клубе, он сказал, что там, мол, вот наверху, вот эти вот макроэкономические колебания на процент-другой не особо вообще будоражат сознание власть имеющих, в отличие именно от соцопросов с рейтингами и по поводу Владимира Владимира Путина, в частности и лично, и по поводу «Единой России». Но в отличие от соцопросов, вот эти вот периодически проваливающиеся рейтинги не у Путина, а у «Единой России», они все-таки, наверное, могут вызывать некоторые претензии на то, что, они реально существуют. Там сейчас, получается, по электоральному рейтингу в ЦИОМ меньше, чем конституционное большинство, которое явно требуется «Единой России». Но не смущает ли явная раздутость рейтингов Путина, тех, кто получает вот эту информацию, если они так в ней на самом деле заинтересованы?
Я думаю, что само существование опросной социологии в тоталитарном фашистской диктатуре – это нонсенс. Ну, давайте мысленный эксперимент, чтобы понять, что это такое. Мысленный эксперимент. Вот как вы себе представляете опрос на улицах Москвы, там, скажем, в 1938 году, доверяете ли вы товарищу Сталину? Ну, просто вот маленькая пауза и задумайтесь. Как вы думаете, как будет выглядеть этот опрос?
Игорь, простите, но я уточню, но мой вопрос не об этом. Отлично понятно, да, прекрасно. Я с этого сегодняшнего еще выпуск начал на самом деле, что в зависимости от конкретики вопроса меняется немножечко результат. И это в том числе, разумеется, связано с тем, что прямо сейчас вот с опросами в России и с их объективностью довольно-таки большие проблемы. Но есть определенные числа. И, например, в частности, по «Единой России» есть явный провал их электорального рейтинга, и это совершенно точно докладывается наверх. Это вот и Клепач подтвердил на этой неделе, об этом же говорят другие инсайды разных совершенно западных медиа. Но неужели вот эта вот раздутость конкретно рейтинга Путина не смущает его лично, его коллег, так сказать, по Кремлю? И как это может повлиять на их текущее поведение?
Никак это не может повлиять и абсолютно не смущает. Это для них это все делается. Вот сейчас вот мы показали, как Путину на ножку подали специально обученные люди мячик. Он его отбил. А в этом сюжете есть потрясающая, страшная сцена. Вот то, что вы сейчас показываете. Вот смущает Путина вот это издевательство над детьми? Я думаю, что нет. Я думаю, что Путин купается в этом во всем. Он купается в этих рейтингах. Он купается в этих детях, которых согнали и превратили в зомби вот таких хунвибинок. Поэтому это Путина устраивает все. Путина устраивает нарисованный на стене макет подводной лодки, когда он принимает парад. Его все это устраивает. Так что это то, что он создал, он наслаждается этим. А все, что этому противоречит, он пытается убрать, изъять из своей картины мира. Если бы он находился в адеквате, в адекватной картине мира, он никогда бы не начал эту чудовищную войну, которая на самом деле не отражает... Это самая бессмысленная война в истории человечества, у которой нет никакого смысла, в том числе лично для Путина. Поэтому, да, его устраивают эти рейтинги, они для него рисуются, так что здесь все в порядке.
Вот если довериться данным Russian Field и допустить, что россияне мечтают прежде всего о мире и достатке, а Путин их ровно этого и лишает прямо сейчас, то как долго, на ваш взгляд, можно навязывать россиянам обратное?
Сколько угодно, до тех пор, пока Россия не потерпит военного поражения. Никакого потенциала. Что значит «как долго»? А какой у россиян выбор? Идти на Кремль с вилками и с пилочками для ногтей? Поэтому, да, это будет копиться раздражение, будет копиться возмущение. Не существует варианта, кроме как военного поражения, не существует варианта прекращения вот, существования этого режима. Пока Путин будет в Кремле, война будет продолжаться. Это значит, что все то, что мы сейчас описываем, будет продолжаться. Военное поражение, тяжелое военное поражение, это единственное, что может все это остановить. Все остальное это мифы Древней Греции.
Скажется ли это де юре на парламентских выборах? Вы просто меня поправили, я на всякий случай так вот проговорю. Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Нет, я думаю, что это никак не скажется, потому что электронное голосование – это та волшебная палочка, которая ноль можно превратить в 100%.
Игорь, благодарю вас за этот разговор. Социолог Игорь Яковенко был сегодня с нами в прямом эфире. Обсуждали мы мечты и глубину терпения. Я, наверное, так вот это сформулирую. Россияну прямо вот в нынешнем периоде времени, летом 2026 года, за месяц, получается, до парламентских де юре выборов в Государственную Думу. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Глава Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
«Свобода» – это возможность выбора.